новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Решение Европейского суда о компенсации за гибель жителей чеченского села Катыр-Юрт. Рекордные холода и снегопады в Европе. Приговор по громкому делу ухтинского прокурора Григория Чекалина. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. Европейский суд по правам человека вынес решение, согласно которому российские власти обязаны будут выплатить почти 2 миллиона евро в качестве компенсации за гибель мирных жителей села Катыр-Юрт в ходе операции федеральных сил в феврале 2000 года. Эксперты обращают внимание на то, что Россия все чаще проигрывает в Страсбурге дела, связанные с нарушением прав человека, а суммы компенсаций жертвам нарушений постоянно растут. При этом в Европейский суд обращаются отнюдь не только жители Северного Кавказа, рассказывает Виталий Камышев.
О том, что произошло в начале 2000 года в чеченском селении Катыр-Юрт, напоминает правозащитник Александр Черкасов.
Примерно с 30 января по 1 февраля 2000 года чеченские отряды выходили из блокированного федеральными силами Грозного и двигались на юго-запад, к горам. Ночами они совершали переходы между селами, а днем прятались. Федеральное командование заметило это только 2 февраля и начало запоздалое преследование. 4 февраля село Катыр-Юрт было блокировано федеральной группировкой с трех сторон. Туда пропустили боевиков и замкнули кольцо окружения. Ранее Катыр-Юрт был объявлен зоной безопасности, и там, кроме местных жителей, скопились тысячи беженцев. Не предупредив их о начале операции, не предоставив гуманитарные коридоры для выхода из села, федеральная группировка начала обстрел из всего, что только можно представить. И все это по селу с людьми. С военной точки зрения операция провалилась. Боевики вышли из окружения и двинулись дальше в сторону гор. А среди жителей села было очень много погибших. По данным прокуратуры, 46 человек. Правозащитники называли большие цифры, до 150. И это был результат не ошибки, а операции, спланированные и осуществленные под руководством генералов Владимира Шаманова и Якова Недобитко. Российская военная прокуратура закрыла Катыр-Юртовское дело за отсутствием состава преступления.
Рассказал Александр Черкасов. Совсем другое отношение продемонстрировал суд в Страсбурге. 2 декабря Европейский суд по правам человека принял решение по жалобе Абуева и другие против России. Интересы потерпевших в суде представляли юристы российского правозащитного центра «Мемориал», говорит член правления «Мемориала» Александр Черкасов.
В Страсбург обращались родственники 29 человек, погибших в ходе операции группировки федеральных сил в чеченском селе Катыр-Юрт 4 февраля 2000 года. Это решение уникально двумя аспектами. Во-первых, если оно вступит в силу, Российская Федерация обязана выплатить заявителям 1 720 000 евро. Ни по одному чеченскому или российскому делу таких выплат до сих пор не было. Во-вторых, у России были все шансы этого решения избежать. Дело в том, что 5 лет назад среди первых 3 выигранных мемориалом чеченских дел в Страсбурге была жалоба Исаева против России, поданная по той самой Катыр-Юртовской спецоперации. Страсбург 5 лет назад вынес решение по жалобе Исаева против России, которое, кроме выплаты компенсации, предусматривало расследование уголовного дела, наказание виновных и иные меры общего характера. В частности, требовалось изменение уставов, наставлений, учебных программ для офицеров с тем, чтобы они действовали не всеми имеющимися средствами, а исходя из норм гуманитарного права. Прямых ссылок на Женевские конвенции и дополнительные протоколы к ним в решении Европейского суда не было, но были близкие к тексту формулировки. За 5 лет ничего этого сделано не было. Более того, Шаманов и Недобитко получили повышение. Первый был назначен командующим воздушно-десантными войсками, второй стал командующим объединенной группировкой в Чечне. И теперь, через 10 с лишним лет после преступления и через 5 после первого решения по Катыр-Юрту, России присудили выплату небывалого объема компенсации морального ущерба. 29 ноября в Страсбурге было вынесено решение по другому делу, о действиях той же самой группировки Шаманова и Недобитко. В селе Дехичу 7 февраля 2000 года, сразу после Катыр-Юрта. Там речь идет о убийстве 4 жителей.
Сообщил Александр Черкасов. Согласно решению Европейского суда по этому делу, Россия обязана выплатить родственникам погибших по 60 тысяч евро в счет компенсации морального вреда и более 2 тысяч евро в возмещение судебных расходов. Дело Абуева и другие против России рассматривала коллегия из 7 судей, среди них и представитель России Анатолий Ковлер. Коллегия пришла к единодушному выводу. В Катыр-Юрте были нарушены статьи 2 и 13 Европейской конвенции о правах человека, право на жизнь и право на эффективное средство правовой защиты. Законную силу решение Страсбургского суда по Катыр-Юртскому делу пока не вступило. В течение 3 месяцев к его рассмотрению по требованию любой из сторон может вернуться так называемая «большая палата суда». Хотя сумма, которую предстоит выплатить России, беспрецедентно велика, то, что российское правительство подаст апелляцию, далеко не факт, считает заместитель директора Российского центра содействия международной защите Валентин Моисеев.
Я не припоминаю, чтобы такая сумма была кому-то присуждена. Это так называемая справедливая компенсация. У суда есть прецеденты. На основании этих прецедентов они присуждают эту сумму, учитывая степень страданий, которые понесли люди в результате нарушения их прав. В одном случае, допустим, при нарушении статьи 2 права на жизнь, это может быть одна сумма. При пытках это может быть другая сумма. Там две стороны. Правительство с одной стороны, с другой стороны заявите. И та, и другая сторона в случае неудовлетворенности решением малой палаты имеет право апеллировать к большой палате. Россия может это сделать, но вряд ли она пойдет на это. У нашего представителя, у уполномоченного при суде, свой аппарат, который проанализирует, видимо, это решение, и они должны прийти к выводу, есть ли вообще смысл. 95% или 99% этим ходатайство не удовлетворяет.
А какова доля исков из России в Европейский суд по правам человека, которые касаются событий в Чечне?
Не преобладающая. Почему-то зачастую считают, что это преобладающие иски из Чечни и вообще Северного Кавказа. Их много, да, но не больше, чем, допустим, жалоб на пытки в следственных изоляторах или в милицейских отделениях.
Рассказал Радио Свобода Валентин Моисеев, один из руководителей Российского центра содействия международной защите, помогающего жертвам нарушений прав человека добиваться справедливости в международных правовых органах. Самой крупной суммой, которую Европейский суд по правам человека обязал выплатить Россию по делу, не связанному с войной в Чечне, были 250 тысяч евро, присужденные в качестве компенсации нижегородцу Алексею Михееву. Он стал инвалидом после того, как выбросился из окна отделения милиции, где его пытали. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 18:15. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В больнице подмосковного города Химки скончался главный редактор газеты «Гражданское согласие» Анатолий Юров. По поступающей информации, причина смерти пока неизвестна. В Москве прошли похороны поэтессы Беллы Ахмадулиной. В Кабардино-Балкарии при подрыве машины внутренних войск ранен военнослужащий. Россия передала Польше очередную партию рассекреченных документов по делу о расстреле польских военных под Катынью в 1940 году. В Израиль для тушения сильнейших лесных пожаров на севере страны прибывают иностранные пожарные и спасательные подразделения. Жертвами стихийного бедствия уже стали свыше 40 человек. Президент Киргизии Роза Атунбаева начала консультации со всеми 5 парламентскими партиями о создании правящей коалиции. Сегодня в 20:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шарый. Некоторые темы программы. В Киеве разгромлен палаточный лагерь предпринимателей, протестовавших против налогового кодекса. Европейский суд обязал Россию выплатить крупную компенсацию родственникам погибших в селе Катыр-Юрт. В России обсуждают решение ФИФА предоставить в стране право проведения футбольного чемпионата мира 2018 года. Эти и другие темы мы подробнее представим через 15 минут. Андрей Шары будет гостем в моей студии. А сейчас напомню, что эта программа выйдет в эфир в 20:00 по московскому времени. Программа «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы, который сегодня подготовил мой коллега Михаил Шевелев. Здравствуйте, Михаил. Только что в программе прозвучал материал о том, что Россия получила право проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Как-то мировая печать реагирует на это?
Добрый день, Валентин. Мировая печать отреагировала почти мгновенно на эту существенную новость. Из многих публикаций я бы выделил комментарии газеты «Christian Science Monitor». Американское издание пишет, что население России любит футбол намного больше, а воспринимает решение ФИФА как, с одной стороны, разумный маркетинговый ход, а с другой стороны, как попытку выйти за пределы традиционной территории. Многие в России, по впечатлениям корреспондента Christian Science Monitor, сочли решение ФИФА еще одним признаком того, что Россию считают солидным членом европейского сообщества, а министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко сравнил геополитические последствия победы с уничтожением железного занавеса. Большинство россиян наверняка сочтет победу заслугой премьера Путина, пишет корреспондент газеты Christian Science Monitor и обращает внимание на то, как тщательно и пошагово премьер-министр Путин руководил лоббистской кампанией из Москвы. А газета Christian Science Monitor обращает внимание на мнение российских экспертов, которые считают, что решение ФИФА о предоставлении России права провести у себя чемпионат мира явно отражает равнодушие европейцев к депешам американских дипломатов, опубликованных недавно сайтом WikiLeaks. Валентин?
Интересно, Михаил, как раз я хотел задать вам вопрос о том, как пишут в мировой печати о публикациях с сайтом WikiLeaks, американской дипломатической переписки, которая содержит зачастую нелицеприятные оценки мировых лидеров и ситуации в различных странах. Вы сами об этом заговорили, давайте и продолжим говорить о WikiLeaks.
Пожалуй, да, это единственная тема, которая может соперничать с темой предоставления России права провести у себя чемпионат мира. По поводу разоблачений WikiLeaks, одна из ведущих немецких газет Frankfurter Rundschau, ссылается на мнение российского эксперта Константина Эгерта, который осуждает портал Джулиана Ассанжа за публикацию этих разоблачений и указывает на то, что они ставят под угрозу жизнь конкретных людей. При этом газета Frankfurter Rundschau указывает на то, что российский эксперт отказывается комментировать те публикации WikiLeaks, которые относятся к России. Газета Frankfurter Rundschau называет это типичной реакцией российских экспертов и политологов. В качестве примера автор указывает еще и на государственное информационное агентство РИА Новости, в задачу которого входит улучшение имиджа России на Западе. Оно практически не упоминает на своих сайтах о тех публикациях WikiLeaks, которые не относятся к коррупции в России и связям с мафией. Я бы обратил внимание в теме WikiLeaks на еще одну публикацию, которая сегодня можно прочитать на страницах газеты Washington Times. Это мнение Джеффри Кунера, президента института Эдмунда Берка. Оно называется «Ликвидируйте Ассанжа». По мнению американского политолога, администрация должна заставить Австралию предпринять решительные действия против распространителя этой информации. И если не удастся решить проблему правовыми способами, американский политолог призывает государственные органы решить ее любыми другими способами, включая неправовые. Это мнение, которое приводит сегодня газета Washington Times. А вот такова примерно палитра мнений западной печати по поводу скандала с WikiLeaks.
Спасибо, Михаил. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовил Михаил Шевелев. Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим о холодах и обильных снегопадах, обрушившихся на Европу. Число жертв стихии уже исчисляется десятками людей. Чаще всего от переохлаждения гибнут те, кто злоупотребляет алкоголем и не имеет крыши над головой, рассказывает Андрей Шароградский.
Жертвами морозов в Центральной Европе за последние дни стали порядка 45 человек, причем не менее 30 человек погибли в Польше, из них 12 только за последние сутки, рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Поезда опаздывают на несколько часов, перерывы в приеме самолетов в национальном аэропорту, огромные пробки на дорогах. Все это из-за обильных снегопадов, обрушившихся на Польшу в последние дни. Во многих городах отменена оплата за проезд в общественном транспорте. Снегоуборочные машины также стоят в пробках. А мы с лопатами не можем очистить все, когда за несколько дней выпадает месячная норма снега, говорит варшавский дворник. Из-за низких температур все меньше остается мест в ночлежках для бездомных, хотя не все такой возможностью пользуются. Квартиры нет у меня, а в ночлежку тоже не хочется идти. Там ведь нужно быть трезвым, чтобы приняли. Больше всего шансов на очищенные дороги у жителей тех городов, в которых на это воскресенье запланирован второй тур выборов в местные органы власти. Чистые дороги – это еще и голоса избирателей. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Чехии от переохлаждения за неделю погибли уже 8 человек. Первые два подобных случая зафиксированы в соседней Словакии. По данным метеопрогнозов, в предстоящие выходные холодная погода сохранится и будет сопровождаться снегопадами, которые вызвали хаос на автотрассах, железной дороге и привели к отмене сотен авиарейсов по всей Европе. В Германии власти ввели с субботы штраф для автомобилистов, которые не используют зимнюю резину. Согласно официальным сообщениям, штраф составит 40 евро и будет удвоен в случае, если забуксовавшая машина будет мешать движению других автомобилей. В результате зимние шины стали в Германии почти дефицитом, отмечается в сообщении агентства ДПА. В таких странах, как Великобритания, использование зимней резины вообще не принято, так как снегопады там случаются нечасто. Однако в тех случаях, когда выпадает обильный снег, движение на дорогах оказывается парализованным. Сегодня смог возобновить работу лондонский аэропорт Гэтвик, однако самолеты вылетают по-прежнему с большим опозданием. Потери британской экономики из-за погодных катаклизмов последних дней составляют, по некоторым данным, около 2 миллиардов долларов в день. Стоит отметить, что на конференции, посвященной глобальному потеплению, проходящей в мексиканском городе Канкун, представители Всемирной метеорологической организации заявили, что нынешний год, скорее всего, займет третье место среди самых теплых лет за всю историю наблюдений с 1850 года. Данные с января по октябрь делают 2010 самым теплым годом, однако включение результатов наблюдений за ноябрь и декабрь отбросит его на третье место после 1998 и 2005 годов. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве названо имя лауреата премии «Русский букер» за 2010 год. Решением жюри престижной награды удостоена Елена Калядина за роман «Цветочный крест». По словам автора, ее роман о любви и сексе. «Русский букер» в этом году вручали в 19-й раз. На церемонии объявления лауреата побывала Елена Поляковская.
Роман Елены Калядиной «Цветочный крест» лишь в конце декабря, в начале января выйдет в виде книги в издательстве АСТ. Пока же он публиковался только в журнале «Вологодская литература», не слишком известным за пределами региона. Впервые в истории премии роман, выдвинутый провинциальным изданием, попал не только в шорт-лист русского букера, но и получил его. Впрочем, литературный секретарь премии Игорь Шайтанов говорит, что жюри прежде всего оценивает качество романа, а в этом году просто совпало, что качественное литературное произведение оказалось не из столицы, а из Вологды.
Вот это откровенно не текст, это не форматное произведение. Это то, что ищет, что хочет прочитать, чего ждет и почему истосковался читатель. Я уверен, что это произведение найдет своих читателей. Номинация на Букеровскую премию производится издателями. Любой человек, издавший роман на русском языке, где бы он ни жил, в Малайзии, Антарктиде или в городе Вологде или Череповце, он имеет право выдвинуть два романа. А уже дальше все зависит от качества. Вы понимаете, из 100 романов, которые номинируются обычно на Букеровскую премию, десятки представляют провинцию, но они никуда не проходят. Так что тут дело не в провинции, а дело в качестве.
Лауреат русского букера Елена Калядина была улыбчива, охотно отвечала на вопросы журналистов и с удовольствием рассказывала и о себе, и о романе. По словам Калядиной, она ожидала, что именно «Цветочный крест» ждет успех.
Мне казалось, что, наверное, так и должно быть. Я сама чувствовала, ведь у меня 11 книг, но только одну я выдвинула на конкурс, потому что я чувствовала, что это тот самоцвет, который может пополнить вот шкатулку российской литературы. Часто говорят о премиях, там все по блату, там все по знакомству, там нужно писать об этом или писать о том, или иметь такие-то корни, а не иметь таких корней в зависимости от названия премии. Но мне казалось, что если ты напишешь книгу на голову выше, я не говорю других, но на голову выше хотя бы того, что ты сам пишешь, то неважно, какие у тебя корни, есть ли у тебя связи, откуда ты приехал. У меня в первый момент было ощущение, я верила в букеровский комитет, что он оценит по качеству текста, и он оценит именно мою свободу, полную раскрепощенность, то, что я писала сердцем и абсолютно свободно, не руководствуясь никакими правилами. И я была счастлива, что вот мои вот эти вот предположения и ожидания оправдались.
В этом году членам жюри русского букера пришлось прочитать почти сотню романов, отобрать из них те, что вошли в длинный список, затем определить короткий и лишь среди шести оставшихся в финале выбрать лауреата премии. По словам председателя жюри, писателя Руслана Киреева, именно выбор лауреата был самой сложной задачей.
Каждый из них, в общем-то, мог стать победителем, потому что они очень сильный шорт-лист, и любой из них вот чуть-чуть от веса так колебались, и поэтому было сейчас сложно. Любое из этих шести шорт-листе произведений могло бы стать победителем Букеровской премии. Нам повезло. Не повезло участникам шорт-листа.
За 19 лет существования русского букера трижды его лауреатами становились писатели-женщины. Елена Калядина – четвертая. Кстати, из шести претендентов на букер этого года ровно половина представительницы прекрасного пола. Председателю жюри премии нынешнего года Руслану Кирееву эта тенденция нравится.
Я, когда поступал в Литинститут в 87 году, у нас было две девушки. Я вот 25 лет работаю в Литинституте, у меня сейчас двое мальчиков, все остальные девушки. Девочки. Но в мире, где я работаю 15 лет, мы больше половины печатаем немножко, а очень сильно, и не только в России, а во всем мире. И, по-моему, это очень хорошо, потому что женщины пишут здорово.
Лауреат русского букера 2006 года, автор романа 2017, Ольга Славникова считает, что есть писатель и есть роман, и гендерного подхода к литературе не должно быть.
Мы все знаем, что сейчас основная часть читателей – женщины, и если четко обозначить этот адрес, конечно, будут больше тиражи и, может быть, больше успех. Кроме того, на волне феминистского, опять-таки, движения тоже могут быть какие-то бонусы. Но я, например, себе в этом категорически отказываю. Я считаю, что есть писатель, есть его книга, и гендер в данном случае роли играть никакой не должен. Женщины очень долго боролись за свои права, и, похоже, пришла пора бороться за права мужчин. Если мы не хотим, чтобы у нас исчезла разница между полами, и чтобы не вымерли, как динозавры.
Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве половина седьмого вечера. Время краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В больнице подмосковного города Химки скончался главный редактор газеты «Гражданское согласие» Анатолий Юров. По поступающей информации, причина смерти пока неизвестна. А в Москве сегодня простились поэтессы Беллы Ахмадулиной. Гражданская панихида состоялась в Центральном доме литераторов, похороны на Новодевичьем кладбище. В Кабардино-Балкарии при подрыве машины внутренних войск ранен военнослужащий. В Сыктывкаре суд приговорил бывшего заместителя прокурора Ухты Григория Чекалина к полутора годам колонии поселения. Его обвиняли в заведомо ложных показаниях по делу о поджоге Ухтинского торгового центра в 2005 году. Россия передала Польше очередную партию рассекреченных документов по делу о расстреле польских военных под Катынью в 1940 году. В Израиль для тушения сильнейших лесных пожаров на севере страны прибывают иностранные пожарные и спасательные подразделения. Жертвами стихийного бедствия стали свыше 40 человек. Мосгорсуд вынес приговор подсудимому по делу о захвате сухогруза «Арктик Си». Гражданин Латвии Сергей Демченко осужден на 3 года колонии строгого режима. Президент Киргизии Роза Атунбаева начала консультации со всеми 5 парламентскими партиями о создании правящей коалиции. Не менее 16 человек погибли, десятки людей были ранены в результате столкновения автобусов с паломниками на юге Ирака. Южная Корея жестко отреагирует на любые новые провокации со стороны КНДР, заявил новый министр обороны Южной Кореи Ким Хван Чин. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. А сейчас со мной, как я и говорил несколько минут назад, автор, ведущий итогового выпуска программы Андрей Шарый. Андрей, здравствуйте. Расскажите слушателям нашим, что им предстоит услышать в вашей программе.
Да, добрый вечер, Валентин. Слушатели, вы не обманули. Я действительно пришел, как и ожидалось. Главная тема программы – это решение Страсбургского суда по правам человека о выплате России крупную компенсацию родственникам погибших в селе Катер-Юр в 2000 году. Откажется ли Москва от практики этого своеобразного налога на беззаконие? В России обсуждают решение ФИФА о предоставлении стране права проведения футбольного чемпионата мира 2018 года. Попробуем разобраться в том, для кого это решение – великая победа. Еще одна актуальная тема дня. В Киеве разгромлен минувшей ночью палаточный лагерь представителей предпринимателей, которые протестовали против налогового кодекса, итоговый вариант которого приняла вчера Верховная Рада Украины. Каковы политические последствия этого конфликта для соседней с Россией страны? Об этом я говорил с независимым политологом из Киева Виктором Небоженко. Давайте послушаем фрагмент этой беседы.
Там внутри налогового кодекса есть сумасшедшие диктаторские полномочия для налоговой, которые создают колоссальную перспективу для вседозволенности и вторичной коррупции. Поэтому этот налоговый кодекс может аукнуться уже где-то весной, когда появятся первые 10 тысяч пострадавших от этого налогового кодекса. Вот в чем дело. Реально налоговая инспекция и так дожимала любого бизнесмена, как хотела, и суды его не прикрывали, если у него не было защиты там в вышестоящих органах. Но когда это сведено в виде единого кодекса, то, конечно же, он имеет тогда уже такой символический агрессивный характер.
Виктор Янукович совершил такой маневр, вроде бы пошел на уступки тем, кто стоял на площади. С другой стороны, изменения не столь значительные, чтобы можно было говорить о коренной переработке документа.
Власть, конечно, скажем так, на полную катушку воспользовалась как политической тактикой. Видите, сначала попить чаек с протестующими, потом как бы сделать вето, а потом, как ни в чем не бывало, уже опять их разогнать 4 часа ночи. С использованием 1500 вооруженных милиционеров и спецназовцев. Выборы, которые так легко власть выиграла, и привели к обострению вот Майдана. То есть, если раньше все вот эти требования к налоговому кодексу, к улучшению труда или там где ценностям демократии были частью игры под названием выборы, местные или президентские, или парламентские, то сейчас выборы не выполнили свою функцию источника снятия социального и политического напряжения. Поэтому это напряжение вылилось на улицу. С одной стороны, партия региона полностью контролирует как бы облсоветы, горсоветы и существует жесткая вертикаль, а с другой стороны, в 20 областях страны люди вышли на свои маленькие майданы с акциями протеста, не соорганизовываясь друг другом.
Если я так скажу, власть выиграла, народ проиграл. Это очень грубо звучит или нет?
Нет, нет, все правильно, да. Но теперь все зависит от памятности тех и других.
Считает политический аналитик из Киева Виктор Небоженко. Рассказ об этой и других актуальных темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы», как обычно, в 20.07, Валентин.
Спасибо, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Продолжаем программу «Время свободы». Сыктывкарский городской суд приговорил отставному прокурора Григория Чекалина, которого обвиняют в даче ложных показаний по делу о поджоге Ухтинского торгового центра в 2005 году, к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. К уголовной ответственности Чекалина привлекли после того, как он начал информационную кампанию по обнародованию фактов фальсификации материалов дела о поджоге. Отставной прокурор утверждает, что на основании поддельных доказательств к пожизненному лишению свободы приговорены невиновные. Защита Чекалина уже заявила о намерении обжаловать приговор, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
По версии следствия, Григорий Чекалин, являясь заместителем прокурора Ухты, дал заведомо ложные свидетельские показания по делу о поджоге торгового центра «Пассажи» в 2005 году. При пожаре тогда погибло 25 человек, десятки получили ранения. В ходе разбирательства по этому делу Чекалин заявил, что основные доказательства причастности к поджогу подсудимых Антона Коростелева и Алексея Пулялина сфальсифицированы. По итогам первого разбирательства Верховный суд Республики Коми вынес оправдательный приговор, который впоследствии был отменен, а новый состав суда приговорил Коростелева и Пулялина к пожизненному лишению свободы. Чекалина же, который продолжал настаивать на невиновности осужденных и рассказывал о фактах фальсификации, привлекли к ответственности за дачу ложных показаний. В том, насколько справедливо это обвинение, суд разбирался около 4 месяцев, причем свидетели, в числе которых оказались бывшие действующие сотрудники ФСБ, подтверждали правоту Григория Чекалина. Однако Сыктывкарский городской суд признал вину отставного прокурора доказанной и приговорил Чекалина к 1,5 годам колонии поселения. Осужденный назвал вынесенный ему приговор курсовой работой троечника и заявил, что непременно его обжалует.
Абсолютно немотивированный, высосанный из пальца обвинительный приговор, который я знал, что будет, но я не думал, что будет реальное лишение свободы. А если не сам приговор и то, что в нем изложил у нас уважаемый судья, который рассматривал дело, то это очень некачественная курсовая работа студента 3-го курса по уголовному процессу. Троечная, я бы сказал. Все то, что мы исследовали в суде по моему делу, не нашло своего отражения в этом приговоре. Как захотел, так и написал. Бояться не вынести отрицательный приговор или вынести постановление о прекращении моего дела, потому что понимаю, что в любом случае все это скажется на пересмотре дела по Коростелеву-Пулялину.
Адвокат Григория Чекалина Роман Карпинский обвинение, предъявленное бывшему зампрокурора, называет неконкретным и нарушающим право на защиту, а уголовное преследование своего подзащитного местью со стороны следователей и прокуратуры за то, что Чекалин не побоялся разоблачить нарушение коллег.
Дело с самого начала носило явно заказной характер и, на мой взгляд, очевидно являлось местью системы, местью со стороны бывших коллег Чекалина за его вот этот поступок, связанный с дачей показаний по делу о пассаже.
До вступления приговора в отношении Григория Чекалина в силу он останется на свободе. И в случае, если вышестоящие инстанции поддержат решение Сыктывкарского городского суда, бывший прокурор будет обязан самостоятельно прибыть к месту отбывания наказания. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». На очереди обзор российской западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Вслед за известием о победе России в борьбе за право проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году и объявлением лауреата литературной премии «Русский букер», в российских блогах развернулась борьба за чистоту языка. В связи с футболом основное внимание сеть уделила речи министра спорта Виталия Мутко, которую он произнес на чудовищном английском. На полдня основной забавой блогеров стали попытки передать кириллицей особенности интонирования и прононса федерального министра. Пишет ЖЖ-пользователь Ру Витторио.
Слушал по радио в машине. Одновременно было и смешно, и грустно. Смешно от этой дикой абракадабры из специфического акцента, неправильных ударений и исковерканных слов. Грустно, потому что полиглот Мутко явно читал транскрипцию текста в русском алфавите, не понимая значения большинства произносимых им звуков. Именно звуков, а не слов. И еще от осознания того, что это явление в чиновничьей среде не исключение, а скорее правило.
После объявления лауреата премии «Русский букер» литературные круги ЖЖ охватила не грусть, а гнев. Лучшим романом года был признан «Цветочный крест» писательницы из Череповца Елены Калядиной. Эротический роман из русской жизни 17 века, стилизованный под язык эпохи с невозможным количеством ляпов. О решении независимого жюри под председательством писателя Руслана Киреева пишет на сайте rutenia.ru критик Андрей Немзер.
Случилась катастрофа, потому что в сочинении, снискавшем награду, едва ли сыщется абзац, страницы точно не сыщется, в котором не было бы вопиющих исторических, теологических и языковых, как грамматических, так и стилистических, ошибок. Если автор может написать «Единоутробный сын», полагает, что восьмая часть, чего бы то ни было, меньше десятой, уснащает стилизованный под старину текст отбоями и отлупами, то никакие ссылки на дерзости, игру, примитив и обаяние не работают. Всякий вменяемый человек, ознакомившись с опусом, подобным цветочному кресту, обязан объяснить сочинителю, что тот, возможно, когда-нибудь стяжает успех на любом поприще, от политики до кулинарии, за одним исключением – в словесности ему делать нечего. Сочинение «Цветочного креста» – личная тяжелая проблема госпожи Калядиной. Публикация этого кошмара, выдвижение на премию, введение в шорт-лист, подготовка книжного издания – знак нашего общего одичания, не надвигающегося, а свершившегося. Такого дурного, пошлого, антикультурного решения в букеровской истории не было. И уже не будет. Дно достигнуто.
Слово «афедрон», греческий синоним латинского «ануса», стало словом дня в литературных блогах в связи с награждением Калядиной. Впрочем, немало пользователей считают решение жюри закономерным. Вот мнение ЖЖ-юзера Нисовский.
Что раскричались-то все? Афедрон, афедрон. Как не русские, ей-богу. Ну, афедрон, что, не знали, что ли? Как послушать так безостановочно изо всех углов шепоты и крики. Жопа, мол, жопа. А как литература, так всем тут же изящную словесность подавай. Нате.
В англоязычной блогосфере продолжают обсуждать тайны дипломатии, представленные публике сайтом Wikileaks. Изучив материалы, эксперты пришли к выводу, что в утечках нет сенсаций, способных повлиять на внешнюю политику западных стран. Однако для союзников США на Ближнем Востоке и в Азии раскрытие секретов может оказаться событием гораздо более значимым. В этой связи внимание блогеров привлекла колонка в китайской Global Times, отражающая серьезную обеспокоенность Wikileaks-эффектом.
Такая мощная и вездесущая организация, как ЦРУ, до сих пор не смогла найти источник утечки дипломатических секретов. Звучит все менее и менее убедительно. Основатель Wikileaks Джулиан Эссанж продолжает оставаться в бегах, будучи весьма публичной фигурой. Не существует ли между ним и американским правительством неписанных соглашений? Хороший вопрос. Разные страны имеют разные возможности контролировать информационные потоки. Развитые страны, особенно США, способны влиять на них в глобальном масштабе. А такие страны, как Китай, должны вырабатывать линию защиты против пагубной информационной кампании.
Британский блог Blood and Treasure также обращает внимание на то, что Эссанж пока не преследуется американским правосудием. Более того, отмечает блог, после своих разоблачений он может стать обладателем абсолютной индульгенции на совершение любых преступлений.
На месте Эссанжа я бы сейчас ударился в преступную деятельность, потому что кому поверит, ему или властям? Как вам, например, такой заголовок: «Эссанж пришел в казино и разбил все игральные автоматы». Кто этому сейчас поверит? Или так: «Эссанж надавал пощечин официанту в Макдональдсе». Кто скажет, что это не проделки ЦРУ?
Блогер «Гардиан», американец Стивен Кинзер, отмечает опасное противоречие, лежащее в основе отношений между США и их союзниками на Ближнем Востоке, особенно Саудовской Аравией.
Наибольшее внимание в депешах вызвал совет саудовского короля Абдаллы в отношении Ирана. «Змее нужно отрезать голову». Однако в других депешах сообщается, что сама Саудовская Аравия представляет ничуть не меньшую угрозу для США, поскольку является главным спонсором суннитских террористических группировок «Аль-Каиды» в первую очередь. То есть близкий союзник США поддерживает самую агрессивную антиамериканскую террористическую организацию. Недавно администрация Обамы объявила о продаже оружия Саудовской Аравии на сумму в 60 миллиардов долларов. А ведь королю Абдалле сейчас 87 лет, он лежит в больнице в Нью-Йорке и наследника пока не объявил. Между тем, Саудовская Аравия – родина Усамы бен Ладена, и он там весьма популярен. Оружие, которое США поставляли иранскому шаху, после революции 1979 года оказалось в руках корпуса стражи исламской революции в Иране. Подобный сценарий вполне может повториться в Саудовской Аравии. Вооружать тех, кто вооружает наших врагов, значит подрывать безопасность США. Америке нужно внимательно относиться к своим союзникам. Сейчас они преследуют те же цели, что и мы, а завтра могут оказаться опасными противниками.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В больнице подмосковного города Химки скончался главный редактор газеты «Гражданское согласие» Анатолий Юров. В Москве прошли похороны поэтессы Беллы Ахмадулиной. В Кабардино-Балкарии при подрыве машины внутренних войск ранен военнослужащий. Россия передала Польше очередную партию рассекреченных документов по делу о расстреле польских военных под Катынью в 1940 году. В Израиль для тушения сильнейших лесных пожаров на севере страны прибывают иностранные пожарные и спасательные подразделения – Президент Киргизии Роза Атунбаева начала консультации с 5 парламентскими партиями о создании правящей коалиции. Южная Корея жестко отреагирует на любые новые провокации со стороны КНДР, заявил новый министр обороны Южной Кореи.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Бывшего прокурора Григория Чекалина наказали колонией поселения.
Комментарии экспертов.
Дмитрий Волчек. Чего стоит российский букер?
В блогах Свободы.
Анна Качкаева. Почему не приватизируют ВГТРК?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». На очереди новости экономики. Американская компания PepsiCo договорилась о покупке российской компании «Вимбельдан», ведущего в стране производителя молочных продуктов, соков и напитков. Эта сделка в случае ее завершения станет крупнейшей в современной истории России иностранной инвестицией в несырьевой сектор. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
На первом этапе PepsiCo, второй по величине в мире производитель прохладительных напитков и продуктов питания, намерена купить 66% акций «Вимбельдан» за 3 миллиарда 800 миллионов долларов у их нынешних владельцев, основных акционеров компании. Это примерно на треть выше ее средней капитализации на Нью-Йоркской фондовой бирже в течение последнего месяца. В случае завершения этой части сделки, как сообщается, PepsiCo намерена выкупить и оставшиеся акции российской компании, заплатив за них еще 2 миллиарда долларов. Иначе говоря, ее планы в отношении «Вимбельдан» весьма амбициозные, и они, судя по всему, того стоят, говорит аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Татьяна Бобровская.
PepsiCo после приобретения «Вимбельдана» станет безусловным лидером на рынке соков. Его доля приблизится к 50% этого рынка с текущих 30%. И она будет, ну, можно сказать, практически недосягаема для других игроков рынка, таких как «Кока-Кола» и «Недан», который тоже теперь входит в «Кока-Колу». Кроме того, PepsiCo получает почти 30% нового для себя рынка молочных продуктов в России. А ранее этот сегмент для PepsiCo был не очень знаком, особенно в России.
Получая 30% российского рынка молочных продуктов, занятых сегодня компанией «Вимбельдан», PepsiCo автоматически становится и его лидером. Сейчас, по словам руководителя аналитического отдела Национального союза производителей молока Татьяны Рыбаловой, с ней может конкурировать только французская «Данон», купившая российскую компанию «Юнимилк».
На сегодня компания – это лидер. И хотя это лидерство небольшое по отношению к «Юнимилку» и «Данон», если их считать вместе, особенно сильны позиции на рынке цельномолочной продукции у «Вимбельдана». Здесь на его долю приходится почти 40% производимой продукции.
На сегодня компании PepsiCo в России уже принадлежат два производства по выпуску соленых закусок, завод «Лебедянский» по выпуску соков, а также 6 предприятий по разливу газированных и негазированных напитков. В октябре PepsiCo подписала соглашение о строительстве в Ростовской области еще одного завода по выпуску напитков, которое может начаться через 2 года. Какого эффекта можно ждать от встраивания в этот бизнес продуктов и брендов «Вимбельдан»? Аналитик «Метрополя» Татьяна Бобровская.
Приобретение «Вимбельдана» означает возможные перспективы роста в дальнейшем, возможности по увеличению этой доли рынка благодаря синергии от объединения двух предприятий, логистической системы. Потом наверняка последует оптимизация портфеля брендов компании, чтобы они не конкурировали между собой. Но, конечно, я думаю, что не стоит ожидать, что уйдут бренды «Вимбельдана», поскольку они довольно-таки сильны, имеют сильные позиции на российском рынке, в них инвестировано много средств. Скорее всего, основные бренды будут сохранены, но тем не менее, все равно портфель будет оптимизирован, и это даст положительный синергетический эффект.
Особняком в этой сделке стоит молочный бизнес. Дело для нынешней компании PepsiCo абсолютно новое и непрофильное. Татьяна Рыбалова из Национального союза производителей молока не видит ничего необычного в том, что его в России начнет разливать известный в мире производитель газировки. Главное, чтобы «Пепсика», по ее словам, не забыла о национальных особенностях страны.
Судя по заявлениям руководства или представителей компании, они намерены развивать производство функциональных продуктов и продуктов, которые бы граничили между напитком и продуктом, нечто среднее. Это означает, что они ориентированы на производство глубоко переработанных продуктов с высокой добавленной стоимостью. Но нужно понимать, что молочный рынок для россиян – это продукты повседневного спроса. И здесь, конечно, бы не хотелось, чтобы они свернули объемы производства питьевого молока и таких продуктов, которые отнесены к категории национальных. Это кефир, ряженка, простокваша, ну и другие. У нас 8 таких продуктов. Существует ли такая опасность? Я думаю, что Пепсика понимает, что основные продажи все-таки идут у нас на молочном рынке за счет традиционных продуктов и не станет сворачивать их производство.
В том, что американская компания не будет сворачивать производство молочных продуктов, которое достанется ей от Wimbledon, уверена и аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Татьяна Бобровская.
С одной стороны, действительно, молочный бизнес для Пепсико не профильный, но, тем не менее, молочный бизнес составляет 70% выручки Wimbledon, и если бы он был совсем не интересен компании, навряд ли бы Пепсико была готова приобрести компанию, первое, целиком, а во-вторых, за такую огромную премию к рыночным показателям. Поэтому я думаю, что, скорее всего, видимо, настал тот момент, когда Пепсико решила диверсифицировать свою деятельность и выйти в этот сегмент на развивающихся рынках. В принципе, я думаю, что с учетом масштаба компании, с ее возможностями по продвижению, по маркетинговой поддержке продуктов, она может действительно значительно улучшить позиции Wimbledon на российском молочном рынке и расширяться в странах СНГ.
Завершение первого этапа сделки по покупке Пепсико компании Wimbledon может состояться только после получения согласия Федеральной антимонопольной службы России. По оценке представителей американской стороны, на это потребуется от 2 до 4 месяцев.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. И в завершение этого информационного часа программы «Время свободы» рубрика «Общественное мнение». Фонд «Общественное мнение» выяснил, насколько распространено в России курение, сколько в стране убежденных курильщиков, кто хочет бросить курить, но не может, способствует ли борьбе с курением повышение цен на табачные изделия. Обо всем этом материал Вероники Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
процентов граждан заявили о том, что они курят. Правда, ФОМ опрашивал только взрослое население, а, как известно, курильщиков немало также среди подростков. 13% удалось бросить курить, 40% хотят избавиться от этой привычки, но не могут, 17% заявляют о своей готовности бросить, а 19% признаются в том, что не хотят и не могут бросить курить. Это и есть убежденные курильщики. Об отношении россиян к курению рассказала Радио Свобода Екатерина Седых, директор проектов «Доминанты» фонда «Общественное мнение».
Это очень драматический, конечно, вопрос для нашего российского населения, потому что, как показывают данные опросов регулярных, мы их проводим давно, но до сих пор ситуация не меняется, и в основном курящими являются молодые мужчины. И я думаю, что разговоры, которые идут про продолжительность жизни, про повышение пенсионного возраста, они здесь, мне кажется, очень где-то рядом и очень связаны, потому что, как показывают данные медиков, табакокурение – это один из основных факторов смертности у нас, даже больше, чем алкоголизм. Поэтому повышение пенсионного возраста, который так достаточно низкий по сравнению там, с развитыми остальными странами, да, европейскими, невозможен при такой ситуации с плохим здоровьем, что непосредственно проистекает из такой практики курения, особенно в такой аудитории наиболее активных граждан.
Ну и, насколько я понимаю, некоторые категории населения ускользнули от вашего внимания, то есть вы проводите опрос только среди взрослых людей и не учитываете подростков.
Да, но, как известно, и там ситуация очень плохая, и все младшая аудитория подсаживается на эту привычку. По данным Всемирной организации здравоохранения, Россия оказалась на первом месте по количеству курящих подростков.
А что касается предложения правительства существенно повысить цены на табачные изделия, как это воспринимают россияне?
Здесь вот интересная ситуация, она кардинально меняется, кардинально она противоположная среди тех, кто курит, и среди тех, кто бросил, либо никогда не курил. Так вот, курильщики крайне отрицательно относятся к повышению цен на табачные изделия, а те, кто не курил, они всячески за. И здесь аргументы, конечно, приводятся достаточно, мне кажется, весомые и здравые о том, что повышение цен должно снизить число страдающих такой пагубной привычкой, ну просто людей, которые вынуждены будут от этого отказаться, во-первых. Во-вторых, это ограничит молодежь от расходов, ну и, соответственно, от табакокурения. Ну и в целом это должно повлиять на оздоровление общества. А те, кто курил, они так и говорят, что либо они перейдут на дешевые сигареты, либо будут продолжать в ущерб семейному бюджету. Ну, в целом против они.
Сейчас сколько тратят россияне на сигареты?
По нашим подсчетам, это, конечно, данные очень усредненные по всем субъектам, где мы проводим по всероссийскому опросу исследование такое проводили. По нашим данным получается, что в среднем в неделю тратят порядка 210 рублей. Насколько это адекватно вот ценам в отдельных регионах, здесь, конечно, надо иметь в виду, что данные усреднены.
А как вы думаете, какие меры были бы действенны в борьбе с курением?
Я, конечно, считаю, что меры, которые связаны с ограничением свободы, с навязыванием и с ограничением каких-то разумных, взвешенных, самостоятельных действий, это в далекой перспективе не ведет к хорошей ситуации в целом в обществе и мало мотивирует к осознанному отказу от таких пагубных привычек. Я думаю, здесь должны быть комплекс мероприятий, конечно, связанные с положительными какими-то позитивными программами, рассказывающими, привлекающими, организующими все мероприятия, которые направлены на здоровый образ жизни. То есть отлучать надо, вовлекая во что-то другое. Это и спортивный, и здоровый образ жизни, и программы, которые отвлекают молодежь, особенно молодежь, конечно, которая существенно и значительно портит свое здоровье с самой молодости.
Это была социолог Екатерина Седых. Как мы видим, даже существенное повышение цен на табак не заставит убежденных курильщиков бросить сигареты. А те, кто очень хочет избавиться от вредной привычки, часто сами справляются с этой проблемой.
Рубрика «Общественное мнение» завершила эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. Тема программы «Может ли украинская общественность помочь защитить интересы предпринимателей?» В программе участвует координатор компании «Новый гражданин», бывший глава секретариата президента Украины Ольга Олег Рыбачук. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панье. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нашей страны есть все для того, чтобы провести чемпионат.
Правительство Израиля обратилось к ряду стран с просьбой.
Протестующие заявили, что их не устраивает решение парламента.
Приговор, так скажу, абсолютно немотивированные, высосанные.
Депутаты противники отмены выборов накануне подвергались давлению чиновников. Поэтому они перед сессией отключили...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11805, 12015, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.